Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в 5 минут сделаться пьяным. Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил: «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» «Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник». «Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета порокс. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств. В нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было. И справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя». И отсюда питейный. «Разве сердце у меня не болит о том, что я присмыкаюсь в туне? Молодой человек, в лице вашем я читаю как бы некую скорбь, как вошли я прочел ее. А потому тотчас же я обратился к вам, ибо сообщаю вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль. Ну, медаль-то продали уж давно. Похвальный лист до сих пор у нее в сундуке лежит. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мало-мало-меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного по любви, и осталась она после него с 3 малолетними детьми в уезде далеком и зверском. И тогда-то, милостивый государь, тогда я тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято, и не касался сего, — он ткнул пальцем в полуштов, — ибо чувства имею. Но и сим не мог угодить, а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в Штатах. И тогда прикоснулся. 1.5 года уже будет назад, как очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий, всей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столицы. А тем временем возросла и дочка моя от первого брака. Да-с. Ну, да нечего вспоминать о том. Воспитание, как и представить можете, Соня не получила. Пробовала я с ней года 4 тому географию и всемирную историю проходить, но, как я сам в познании 7 был не крепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки. Ну, их уже теперь и нет, этих книжек. То тем и кончилось все обучение. Теперь обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным. Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работы. А тут ребятишки голодные, а тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, что в болезни это и всегда бывает. Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. А что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по 3 дня корки не видят? Лежал я тогда, лежал пьяненькой, и слышу, говорит моя Соня, безответная она, и голосок у ней такой кроткий, белокуренькая, и личико всегда бледненькое, худенькое. Говорит, что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? А что ж, отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, чего беречь? Эк, сокровище-то! Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините. Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших. И вижу я эдак часу в 6, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и из квартиры отправилась, а в 9 и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драгидамовый зеленый платок, накрыла им совсем голову и лицо, и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики да тело все вздрагивают. А я, как и давеча, в том же виде лежался. И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна также, ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке. И весь вечер в ногах у ней на коленках простоял, ноги ей целовал, встать не хотел. А потом так обе заснули вместе, обнявшись. О, обе, да-с. А я лежал пьяненький. С тех пор, государь мой, дочь моя Софья Семеновна желтый билет принуждена была получить, и уж вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет. Только встал я тогда поутру, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича извольте знать, нет? Ну, так Божие человека не знаете. Это воск, воск перед лицом Господним. Яко тает воск. Даже прослезились, изволи все выслушать. Ну, говорит Мармеладов, раз уж ты обманул мои ожидания, беру тебя еще раз на личную свою ответственность, так и сказали. Помни, дескать, ступай.
облобызал я прах ног его мысленно, ибо взаправду не дозволили бы бывши сановником и чиновником новых государственных образованных мыслей. Воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалования получаю. Господи, что тогда было? Было же это, государь мой, назад 5 недель, да? Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка. Господи, точно я в царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань, а ныне на цыпочках ходят, детей унимают. Семен Захарыч на службе устал, отдыхает. Кофе меня перед службой поят, сливки кипятят, сливок настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на мундировку приличную 11 рублей 15 копеек, не понимаю. Сапоги, манишки клинкоровые великолепнейшие, вицмундир, все за 11 с полтиной состряпали в превосходнейшем виде. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю, Катерина Ивановна 2 блюда сготовила. Суп и солонину под хреном, о чем и понятий до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких. А тут точно в гости собралась, приоделась. И не то чтобы что-нибудь, а так из ничего все сделать умеют. Причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький на рукавничке, а совсем другая особа выходит и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь до времени у вас часто бывать неприлично, так разве в сумерки, чтобы никто не видал? Слышите? Слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что уж вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна за неделю еще с хозяйкой Самалией Федоровной последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. 2 часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел. Слышите, слышите? Ну, я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помню ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло, слышите, слышите, то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово. То есть, все это, я вам скажу, взяла да и выдумала. И не то, чтоб из легкомыслия для одной похвальбы, нет, сама всему верит, собственными воображениями, сама себя тешит, ей-богу. И я не осуждаю, нет, это я не осуждаю. Когда же 6 дней назад я первое жалование мое 23 рубля 40 копеек сполна принес, малявочкой меня назвала. Малявочка, говорит, ты эдакая, и наедине, понимаете ли? Ну, что кажется во мне за красавик, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку. Малявочка, ты эдакая, говорит. Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, 5 ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненно. Милостивый государь, вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей. Ну, а мне не в смех, ибо я все это могу чувствовать. И в продолжении всего того райского дня моей жизни, всего того вечера, я и сам в мечтаниях летучих препровождал. И то есть, как это я все устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестия в лоно семьи возвращу, и многое, многое. Позволительно, сударь. Нос, государь ты мой.
Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя.
Нос, а на другой же день, после всех сих мечтаний, к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось от принесенного жалования, сколько всего уж не помню. И вот, глядите на меня все, пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние. И всему конец.